Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, в студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» проведет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель синодального отдела по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы с вами выходим в эфир в праздник Вознесения. Поэтому начинаем с того, что поздравляем и вас с этим праздником, и наших слушателей. Такой чудесный день.
Дорогие ведущие и дорогие радиослушатели, я сердечно всех поздравляю с праздником Вознесения Господня, одного из праздников двунадесятых, значит, самых главных в году. Ну и, конечно, хотел бы также поделиться своими глубокими впечатлениями духовными. Вот принесение мощей совершенно недавно, несколько дней назад, мощей святителю Николаю Чудотворцу из города Бари. Я участвовал в божественной литургии, в которой возглавлял святейший патриарх Кирилл, и участвовало более 50 архиереев Русской Православной Церкви, и не только, из других церквей. Ну и, конечно, огромная вот эта вот ниточка людей, и довольно не ниточка, а в несколько рядов, которые, может быть, вы и сами наблюдали, или сами были участниками. И я, конечно, желаю каждому из вас помощи святителя Николая, но если будет такая возможность, конечно, посетить храм Христа Спасителя и приложиться к этим святым мощам.
А как вы, Владыка, понимаете эти очереди? Зачем они? Это же, знаете, ведь разные есть мнения по поводу того, что происходит в таких ситуациях у храма Христа Спасителя. Кто-то считает, что это ажиотаж. Просто, ну вот знаете, как у нас люди любят где-нибудь постоять, и вот чтобы все вместе, и вот так. Кто-то в этом видит наоборот, знаете, такую форму подвига. Говорит о том, что если, допустим, да, частица мощей святителя Николая есть, ну, в каждом втором, я, конечно, преувеличиваю, да, но в очень многих храмах в России. И в свободном доступе, пожалуйста, никто не мешает, приходите и молитесь. Вот. Но здесь смысл именно в том, чтобы, ну, какое-то усилие, что ли, совершить, в том числе и усилие духовное, и усилие физическое, и побывать в этой очереди, да, то есть вот как паломничество своего рода предпринять. Кто-то говорит о том, что, ну, вы знаете, у нас все так верят в чудеса, и мы все спешим за чудесами, и вот к святителю Николаю, собственно, за чудесами в этой очереди тоже и стоят. Мнения самые разные. Вы как считаете, что же все-таки это за история, когда мы вот так воспринимаем приезд к нам большой святыни?
Вы знаете, вы уже сказали в своих как бы рассуждениях, называя разные мнения, то мнение, которое мне совершенно понятно, близко и естественно, это действительно определенный подвиг человека и паломничество к святыне, как труд некий, который он предпринимает перед тем, как приложиться к святыне. Но вот тем более в наше время, вот просуждаем, да, такое очень скоростное, когда мгновенно можно оказаться совершенно в другом полушарии, на другом материке, когда по телефону можно сегодня разговаривать со всем миром чуть ли не одновременно, и в течение там 10 минут переговорить, не знаю, там, с огромным количеством людей в разных точках мира. И даже и с космонавтами. Ну, понимаете, какой сегодня быстрый мир? Если мы не остановимся, не будем останавливаться и думать о духовных вещах, то в таком случае мы никогда их и не увидим. Мы никогда не почувствуем и не поймем, что такое духовные вещи, а что такое духовная жизнь. А как же, так сказать, о Боге? В какое время, так сказать, мы должны думать? Как, конечно, не в то время, когда мы, например, стоим на богослужении, говорят, русские службы длинные, а монашеские еще длиннее. Вы знаете, вот когда я бываю на Афоне, и проходят, совершаются ночные богослужения, они бывают и 6 часов, и 8 часов, по-разному. Там, правда, есть, как правило, для монахов и для всех присутствующих такие места, где можно немножко облокотиться, даже, может быть, присесть во время чтения определенных молитв, икафизм, например. Но это все равно 6-8 часов. И вот первое время, начинаются службы ночные, скажем, в 2 часа ночи, например, да, по нашему, по московскому времени. А там время византийское, немножко другое. Ну, вот по нашему, допустим, 2 часа ночи. Первое время, вроде бы, полчаса ты нормально все воспринимаешь, ты уже проснулся, подготовился. Потом начинаешь, конечно, как в дрему какую-то впадать, потому что реально это ночь. И полумрак, одни лампадочки, такое негромкое пение или чтение, тем более, может быть, монотонное, а в греческих монастырях еще и по-гречески. Но вот в какой-то момент, вы знаете, когда уже, казалось бы, одолевает и невероятная вот эта вот сонливость и усталость, какое-то второе дыхание включается, и ты начинаешь только после там 3-4 часов, и, может быть, не в первую даже ночь пребывания на такой службе на Афоне, начинаешь молиться. Вот это вот второе дыхание – это последствия труда, это последствия подвига, это последствия молитв окружающих тебя и святынь, которые там находятся в этом храме. Вот это и есть, наверное, настоящая молитва.
То есть происходит такая духовная акклиматизация.
Да, или, например, когда тяжело и вдруг, или неожиданно страшно, какая сила молитвы, да? Или это в то время, когда все спокойно, все нормально. Вот попробуйте, да, вот, ну, я как бы тоже, как-то, может быть, это и было у меня, не только на службе стоять так длительно, но и какие-то паломнические поездки непростые. Когда стоишь час, стоишь два, ну, наверное, может быть, тебе порой позвонят в очереди на улице, когда ты стоишь на улице, да, по каким-то делам. Но в то же время, конечно, ты вольно-невольно начинаешь свой взор обращать на свою жизнь, на все обстоятельства, на какие-то проблемы. И все больше и больше мысли идут к святителю Николаю, к тому, как бы, так сказать, средоточию, к которому ты и пришел поклониться. И, конечно, это время молитвы, его не заменить порой даже, может быть, какими-то долгими акафистами, еще чем-то. Вот этот труд, он, конечно, очень полезен и очень нужен. Я вот, если можно, расскажу такой один случай, близкий вот к тому, о чем мы говорим. В Санкт-Петербурге была одна семья, отец воспитывал один своего сына, отец умирает, сын был уже достаточно взрослый, ну и беспутный. Пил по ночам, гулял, денег было достаточно в семье, а в дневное время отсыпался. И вот отец, когда умирал, попросил его дать только одно обещание. «Я тебя прошу, дай мне обещание, вот 40 дней, по одному часу в течение дня, вот в этой комнате у моей постели, где я умер, находиться в полном одиночестве». Закрытыми дверьми, ставнями и так далее. Лампадочка горит, свечи горят. Один час в течение 40 дней. Похоронили отца. Там он напился не раз, и два, и три, и погулял, чтобы как-то, так сказать, прийти в норму, забыть об этом печальном событии. Денег оставил отец очень много, огромное наследство. И вдруг вспомнил о своем обещании отцу. И вот первый день он с огромным трудом просидел этот час. Уехал с друзьями, опять погулял. Второй день вспомнил, посидел. Третий, четвертый, пятый. И уже, может быть, после 20-го дня он один час, находясь наедине, без этой пирушек, без этого шума, без этих искушений и друзей, он понял, что он пропадает. Если он будет жить так, он промотает наследство отца, и его жизни придет конец. Вот что значит заглянуть внутрь себя. И вот это внутрь себя, наверное, так сказать, стояние в очереди к святым мощам – очень полезная вещь.
Ну, иными словами, это такой же смысл, как и у паломничества, когда человек выделяет определенное время в своей жизни для того, чтобы посвятить его исключительно Богу. Ну, или во всяком случае, если не исключительно, так мало у кого, наверное, получается, приоритеты расставить так, чтобы хотя бы на это время в жизни на первом месте были размышления там, о соответствующих странах в этом мире и о присутствии Бога в нем. Потому что если раньше, например, паломничество, оно же ведь было связано с физическим трудом, когда люди пешком шли из пункта А в пункт Б. Пунктом Б зачастую была Святая Земля. И не факт, что после этого человек вернется назад. Это было связано с серьезными рисками для жизни, для здоровья и так далее. Сейчас, куда бы мы ни направились, везде вполне комфортные и приемлемые условия для нас есть. И в том числе средства передвижения тоже в духе 21 века. Все в порядке.
Для тех, кому это доступно.
Да. Но все равно есть какие-то эконом-варианты. Это в любом случае по уровню комфорта несопоставимо с тем, что было, например, с паломниками там, эпохи Средневековья или даже 19 века. И в этом смысле, наверное, сегодня то, что это хоть какая-то возможность паломничества, в чем смысл, выделить хоть немного времени, хоть 2-3 дня, но вот так, чтобы эти дни были посвящены Богу.
Ну, вот у меня есть тоже свое мнение, оно близко, конечно, к тому, что вы говорите. Я считаю вообще, что отдых для человека, главный отдых – это отдых духовный и психологический отдых. А физический отдых, ну, вы знаете, выспаться пару дней, скажем, или, например, ну...
Когда есть такая возможность.
Ну, дай-то Бог, может быть, если есть возможность, там, может быть, действительно, 10 там раз какие-то процедуры провести, да, может быть, ванны какие-то оздоровительные там, или какой-то массаж очень такой у специалистов, ну, где, что в санаториях обычно бывает, да. И, в принципе, даже, может быть, не отрываясь от работы, это вполне достаточно для восстановления физических сил. Для этого нужно немного времени. Месяц лежать на пляже – это, на мой взгляд, невыносимо. Отдых духовный и психологический. А вот для этого как раз, мне кажется, очень удобно паломничество. Посмотрите, кругом, во-первых, ты меняешь место. Ты забываешь о том проблемах, о том месте, где ты был, и где там тебя что-то беспокоит. Во-вторых, вот, допустим, Крым сегодня паломничество, слушайте. Это такие красоты, эти монастыри горные, тот же Афон взять, Иерусалим. Это то пальмовые рощи в Иерусалиме, то иудейская пустыня, камень, песок. И то, что описывалось, где подвижники Марии Египетской и другие, все это по-прежнему именно так и осталось по сей день. Это же Мертвое море, так сказать, то горные вершины. Это огромный восторг от природы, от общения с новыми людьми, это возможность забыться. И в то же время это вот та духовная составляющая, которая в первую очередь нужно дать отдых духовно.
Мне тоже казалось одно время, ну, вернее, кажется до сих пор, что лежать на пляже сутками, особенно на протяжении, там, скажем, двухнедельного отпуска, это, ну, совсем никуда не годится. Но потом я пообщался с людьми, у которых действительно очень тяжелая физическая работа, она связана там с производством разных металлов, с шахтерским трудом, еще с чем-то таким похожим. И вот я понял, что я, наверное, ошибался, что есть люди, для которых 2 недели просто лежать на пляже, закрыв глаза и не думать ни о чем, это единственная возможность как-то отдохнуть вот от этой неимоверной тяжести работы.
Вы знаете, я этого не говорил, конечно, что это неправильно.
Но это вот я, мне так казалось.
На мой взгляд, что я так не смогу, и никогда такого не было в моей жизни. И все-таки вот на своем опыте скажу, что в первую очередь человек должен духовно отдохнуть. И отдохнуть психологически. Конечно, чуть подальше уехать от проблем, которые нас одолевают каждый день. Вот расстояние, оно очень здорово, как бы, так сказать, возможность забыться. И, конечно, окружить себя хорошими людьми и хорошими впечатлениями, но когда, скажем, пустое время, ну, на мой взгляд, времяпровождение на пляже сопряжено с бездуховным поведением, это дает возможность вроде бы физически где-то и восстановиться, Но духовно человек приезжает еще более ущемленным, так сказать, и обедненным. Вот это самое страшное. Вот это самое страшное. А это сплошь и рядом. Бывает, когда кругом шум и музыка и все остальное. Конечно, приходится бывать на побережье. Ну, вот, допустим, все мои поездки на побережье, Черноморское, Кипр, скажем, там, или Афон, да, это тоже побережье моря, и Иерусалим. Все-таки это паломничество. Кто-то, может быть, там может искупаться, у нас на это время есть, кто-то может и в бассейне, в гостиницу пойти вечером, кто-то, допустим, какие-то другие процедурки принять, но каждый день у нас паломнические поездки, например, по Кипру, да, вы знаете, такие монастыри просто... И мы службы послужили, мы исповедовались, причастились. И вечером, так сказать, я посидел на балконе у моря и подышал этим воздухом. Вот для меня этого достаточно, потому что я, в первую очередь, духовно получаю заряд, а все остальное, конечно, нужно в тонусе держать свое тело, это понятно. Нужно гулять, стараться много и дома, и тем более где-то в поездках, да, вот таких вот паломнических поездках, и почему тренажер не использовать. Все-таки паломничество, как вот это вот отдых духа и такая психологическая разгрузка, считаю главным таким средством отдыха человека.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у радио «Вера» сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России.
Собственно, по поводу казачества, Владыка, да. Это основная тема нашего сегодняшнего разговора, просто поскольку праздник, и тут у нас часть мощей святителя Николая находится в России, было о чем еще поговорить, но вместе с тем... Вы знаете, наверное, как сегодня, нередко реагируют на слово «казачество», на вообще присутствие вот этой части
нашего общества. Давайте разберемся, как правильно называть. Ну, то есть казаки, кто они?
Казаки, по мнению некоторых исследователей и самих казаков, это отдельный народ, который пришел издалека, который вошел в состав Российской империи, поселился на границах, и границы охранял, и как бы стали такой составной частью, военной частью, в общем, пограничников нашей страны, нашего Отечества. Но все-таки большинство, конечно, придерживается исследователей того мнения, как это записано, в общем-то, не то, что записано, а есть сегодня и в документах государственных, нет такого народа, как казаки. Казаки действительно сформировались как некая такая общность такая, очень-очень давно, возможно, это тысяч лет назад, возможно, 500 лет назад, но только 500 лет назад они уже стали входить в состав Российской империи. Вначале с ними работал посольский приказ, то есть они были все-таки как бы еще не входили в состав империи полностью, а потом уже вошли в состав и стали служить Отечеству. Когда-то Петр I организовал уже и регулярные казачьи части, которые прославили себя. И вот сегодня, я считаю, это по определению 19 века, это сословием,
сословие
определенное, да. Сегодня это часть нашего народа, который имеет глубочайшие корни. Корни эти – это все-таки воинское служение, жизнь на границе, в том числе, конечно, земледелие между военными походами и защитой Отечества. Это православные люди, которые пришли уже православными, вошли в состав России, уже православными вошли. Это очень важно. А где они крестились, большинство из них? Ну, даже трудно себе представить, никаких данных на этот счет нет. И я считаю сегодня, как и это было ранее, это некий авангард, на мой взгляд, патриотизма, авангард воинского служения, а причем без порой формального определение, так сказать, их в регулярные какие-то воинские части. Допустим, были регулярные войска при Петре Первом, были казаки, которые не были в этих войсках. Начинается война, и тех приписывают. А до Петра Первого и не было регулярных казачьих войск. Война, призывают, берет коня, своего оружия, как всегда, это свое должно было все быть у них, и идет в поход. Постоянно, поскольку на границе, на грани жизни и смерти. Причем из века в век, из рода в род. Вы понимаете, то есть выработалась определенная вот такая вот общность людей, которые готовы выйти на службу в любое время дня и ночи. Если нужно, с оружием. Сегодня вот они выходят, об этом поговорим. И без оружия улицы, площади охранять. Конечно, безусловно, не все родовые казаки были и сегодня. Они же погибали, кто-то должен был восполнять. Не все же рождались родовыми казаками. Скажем, погибло 100 тысяч человек. А чем восполнить? Это нужно годы, чтобы восполнить. И родилось только казачат. Естественно, что многие приходили в эти войска, казачьи станицы, и становились родоначальниками новых казачьих родов. Как и сегодня некоторые, не будучи казаками, вступают в казачьи организации, принимают присягу, выполняют определенные правила и становятся, как бы, так сказать, родоначальниками казачьего рода. Вот такое может быть интересное описание. Но это в этом уникальность явления казачества. Есть народ татары, есть народ чуваши, есть народ башкиры, есть народ чечены, ингуши. А это, с одной стороны, повторяю, нигде в переписях ни Российской империи, и тем более сейчас, нет их как народа, народности. Но в то же время, конечно, может быть, не генетически, а вот по своему сплаву вот этой пограничной жителей границы и постоянно находящихся в этом в состоянии защитить Отечество и отдать свою жизнь, вот в чем сформировалась вот эта вот удивительная общность, которую мы называем казачество.
Это то, в чем она сформировалась. А как это реализуется сейчас? Ведь вы же наверняка знаете, владыка, вы же занимаетесь делами казачества очень много лет. И наверняка вы сталкивались с таким восприятием в обществе, как, ну, вот ряженые какие-то.
Вот да? Я как раз хотел озвучить этот вопрос. Часто очень мы сталкиваемся с тем, что вы говорите на границах. У вас на Ставрополе, например, в вашей епархии, да, в Краснодарском крае, где-то в Сибири, за Уралом. Но когда мы видим огромное количество казаков в больших городах, сразу возникает вопрос. Их здесь исторически никогда не было. Кто эти люди?
Ну, во-первых, все-таки мы, во всяком случае, я до этого говорил о казаках до революции.
Ну да.
Вот, поэтому граница звучала в первую очередь и другие показатели. Что сейчас? Почему ряженые часто звучит из уст современных жителей России? Потому что очень много вылили грязи на казачество.
После революции.
Ну вот я сын священника. Я сын священника, внук священника, сколько вылили грязи на Русскую Православную Церковь, на духовенство. Сегодня занимаюсь огромной социальной, духовной, образовательной работой. И то сегодня, до сих пор, казалось бы, уже по опросам огромный процент голосует за авторитет церкви. И все равно столько слышится голосов, в которых звучит вот эта вот чернота, эта грязь, пролитая после революции на церковь. То же самое примерно оно присутствует и в отношении казачества. Я вот вам бы хотел сказать и донести до слушателей, задуматься над тем, что об этом я часто говорю, потому что, когда стал заниматься по благословению церкви казачеством, я для себя, конечно, определил определенные какие-то тезисы главные, идеологемы, Вот. А что ж такое казачество? И это что-то искусственное, это естественное? С какой стороны браться за эту работу, да? Вот церковление, тем более в таком масштабе, которым сегодня казаками занимается и государство, и церковь. Так вот, что вышло из революции? Осталось живым, возродилось. А почему я ставлю вопрос именно от обратного, от негативного такого страшного, как революция, гражданская война, расказачивание, расцерковление, раскрепощение там и так далее, и так далее. Потому что что страшнее могло быть вот этого периода? Если этот период что-то пережило и смогло возродиться, причем без помощи государства, без каких-то средств, сегодня никто, кроме региональных властей, причем в разных объемах дают деньги, не дает деньги казакам, никто им не дает. Так вот, только церковь и казачество вышли из советского периода, смогли за 25 лет очень серьезно возродиться, подняться, наши десятки тысяч храмов, наши образовательные и другие проекты казачества. Сегодня уже около 300 тысяч, наверное, в реестре казаков. А реестр – это как бы государственные служащие, которые могут в любое время призывать к государственной службе.
А чем они занимаются, владыка? Вот что делают вот эти самые настоящие казаки, которые не ряженые, а которые...
И вот я все-таки хочу донести, если они смогли после этого страшного периода возродиться, ничего прежнее, ни купечество, ни дворянство не возродилось, ничего. Возродились казаки, казачество, ну и, конечно, церковь, вот в первую очередь, да. Это говорит о том, о той огромной силе, которая есть внутренняя сила у них. Конечно, в первую очередь, это как бы сила, понятно, вопрос задавали очень правильный, она реализовалась на границе, когда приходил враг, они брали в руки шашку и вставали на защиту. Что сегодня? Ну, я бы так сказал, и тоже очень важно это понять государству, и самому обществу очень важно сегодня сформулировать вообще вот наше, ну, вернее, не государство, а обществу самому, сформулировать гражданское общество, в котором люди, которые хотят делать что-то больше, чем все остальные, да, вот они могли бы иметь такую возможность. Кто-то заниматься экологией, кто-то заниматься чистотой рек, озер, там, рыбы, скажем, разводить соболя, там, леопарда и что-то еще. Вот. И в том числе, допустим, казаки, которые могли бы и выходят на улицы и помогать с наведением порядка на улице. У нас сегодня сотрудников полиции, я думаю, честно, положа на руку, их не хватает, об этом многие говорят. Но и это же огромные деньги для государства. А казаки выходят в большинстве случаев, за небольшим исключением, бесплатно выходные дни и праздничные дни для охраны порядка на улицах, для поиска, скажем, там, наркопритонов каких-то, на границе помогать. Я могу перечислить очень много служений, которые сегодня не выполняют, и порой на общественных началах. Ведь улицы охранять учитель не пойдет, врач не пойдет, а казак хочет идти. Отдать ему такую возможность.
Мы напомним слушателям, что в гостях у нас сегодня митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, член Совета по делам казачества при президенте России. Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту после небольшого перерыва мы вернемся в эту студию.
Светлый вечер. На радио «Вера».